подкасты «Радио Свобода».
Палітруки ў шпіталях, звальненні і пасадкі лекараў, ад'езд медыкаў, разбурэнне прыватнага сектару медыцыны. Падсумоўваем вынікі 2003 года ў медыцыне. І мае госці-эксперты Станіслаў Салавей, адзін з арганізатараў незалежнага прафсаюзу беларускіх медыкаў, і Лідія Тарасенка, каардынатарка фонду медычнай салідарнасці. Добры дзень, Станіслаў, добры дзень, Лідія.
Добры дзень.
Здравствуйте.
Фонд медычнай салідарнасці разам з іншымі ініцыятывамі праводзіў маніторинг сістэмы аховы здароўя ў Беларусі, і «Свабода» паведамляла пра вынікі гэтага маніторингу. Я прапаную сфармуляваць асноўныя праблемы беларускай сістэмы аховы здароўя ў 2023 годзе, ну, па магчымасці, сцісла. Станіслаў, як бы вы сфармулявалі тры самыя галоўныя праблемы?
Ну, наверное, первое, что стоит, продолжается массовый отток медицинских кадров из отрасли. Соответственно, грубо скажем, врачи и медсестры уезжают, те убегают, уходят из системы, те, кто остаются, работают, и, соответственно, еще больше нагрузка возрастает. И власти пытаются бороться с этим просто ограничительными мерами в духе закона об ординатуре, который дает минимум 5-летнюю отработку после. Хотя мы по исследованию видели, что и так больше половины врачей в стационарах перерабатывают, работают на полторы ставки, работать в нарушении трудового законодательства. В этом году часто фиксируется, к сожалению, пропажа лекарств временная, причем тех даже, которых не должны пропадать, то есть тот же там тамоксифен, про который писали несколько раз, что он просто пропадает с продажи, это то лекарство, которое человеку нужно постоянно. И отсрочка в поставке, отсрочка в лечении – это риск рецидива онкологического заболевания. Вот, наверное, три основные проблемы. Была статистика по небольшим ФАПам, по-моему, на государственном телевидении про это промолвили, что там чуть ли не 30% в Братславском, по-моему, районе, я могу ошибаться с цифрами, но в порядке, но принцип в том, что чуть ли не каждый третий там работает пенсионер, и он один. То есть, если он говорит, что я устал, ФАП закрывается. Врачей не хватает, медсестер не хватает, санитарок не хватает. Закрытие отделений – это уже просто констатация этого факта. Власти пытаются с этим бороться тем, что создавать видимость, то есть увеличивать нагрузки, но по факту это просто проявление того, о чем и так все говорят уже года два. Не хватает, и дефицит все сильнее, сильнее, сильнее. Затыкать дыры молодыми специалистами – это, к сожалению, малоэффективный способ, но они хоть делают просто картинку. Теперь Минздрава ставит картинку, что у нас все хорошо. Все хорошо, и проверку, которую проводят, те, кому не лень, вылезли то, что будут наказаны заведующие, ночмеды, рядовые врачи, что, там, не знаю, будет врач где-нибудь в Браге не виноват, что пациент не отправлен был на МРТ. Это вот его проблема, что он не отправил, и виноват будет врач, а не чиновники Минздрава.
Дякую, Лидия. Назовите три инициативы, три новации, три деяния улада у системе организации аховы здоровья, которые істотно погоршили ситуацию в медицине.
Я бы хотела для начала скорректировать видение, кто мы, что мы здесь делаем, где мы. Мне кажется, что власти в Беларуси сейчас ведут себя все более подобно на действия террористов, которые захватили самолет, и мы куда-то вместе с ними летим. Да, все в одном самолете, но судьба пассажиров террористов интересует ровно как судьба ресурса, который достался им в руки. Точно так же ведут себя белорусские власти по отношению к людям. Поэтому говорить о том, что какие-то там инициативы хуже, лучше, все, что делает белорусская власть, к сожалению, это не утрирование, вообще ни разу не утрирование, да, направлено на какие-то попытки власти улучшить свое личное положение. Уже насколько они эффективны для них, насколько они продуманы, это другой вопрос. Но интересы людей, не относящихся к власти, эту власть не интересует. Я бы сказала так, глобально выделила три основных блока, которые действительно сильно ухудшают состояние здравоохранения для конкретного человека. Это действительно прогрессирующая нехватка кадров, это недоступность медицинской помощи и новых технологий, каких-то высоких технологий и даже простых технологий, о чем говорил Стас. И третий момент – это дезинформация, которая стала настолько глобальной, настолько всеобъемлющей, что уже никого не интересует.
Дякую, великий. Станіслаў, я хотела вас запытацца, Беларусь знаходзіцца ва ўмовах санкцый, так, і многае медычнае абсталяванне не можа трапіць у Беларусь праз тое, што часткова яна трапляе пад гэтыя санкцыі. Як уплывае на медычную сістэму праца ва ўмовах закрытай краіны, ва ўмовах санкцый, гэта тычыцца, і лекаў, і абсталявання, і сучасных пратаколаў лячэння, да якіх, не маюць доступу дактары?
Ну, Лидия, наверное, меня и сможет поправить, но, по-моему, ни одно лекарственное средство, ни одна аппаратура медицинская чисто не попала под санкции. Единственное, что санкции ударили по кошельку диктатора, и он будет экономить не на силовиках, не на своем кортеже, на своих резиденциях, а экономить он будет на покупке нормальных лекарств, покупке нормальной медицинской техники. Поэтому я бы не сказал, что санкции причина. Причина – чиновники и та система, которая создана. То есть у нас монополисты, которые, через которые проходят все закупки, и из-за их неповоротливости или желания, не знаю, сэкономить, или, не знаю, или вредительства просто банально, люди вовремя не получают необходимые лекарства. Аппаратура вовремя не проходит техническое обслуживание и прочее. Ну, списывать чиновникам очень удобно, списывать свои косяки, потому что, ой, на санкции наложили. Покажите мне санкции против медицинской отрасли. Если не считать санкции против чиновников типа РУМО или Шевцова, которые отношение к медицине имеют меньше, чем к отношению к диктаторам. Здесь это просто попытка объяснить свои, конкретно свои косяки теми, что на нас тут наложили санкции. Поэтому немножко не могу согласиться с тем, что санкции как-то плохо влияют на мир. Плохо влияют за силы чиновников, и, как правильно сказала Лидия, то, что они сейчас озабочены только своим выживанием. Ведь не из-за санкций же у нас министр ездил целый год по Китаю и доказывал, что китайская народная медицина – то, что должно быть внедрено. То есть, ну это же абсурд, когда министр с трибун заявляет, что народная медицина Китая – это классно, вот мы должны это внедрять. Когда Минздрав своим приказом предлагает клиникам продавать белорусам мошеннические медицины, то, что мошеннические способы, которые маскируются под медицину. Вот это абсурд, и тут не санкции проблема. Проблема в чиновниках.
Але ёсць ж праблема з тым, што многія дактары не могуць выехаць за мяжу, каб даведацца пра досвед, пра сучасныя пратаколы, пра тое, што цяпер адбываецца у вядучых клініках Заходняй Европы, Злучаных Штатаў.
Я тогда сразу оппонирую, когда у доктора зарплата $500 в месяц, за свой счет выехать ему в Соединенные Штаты и поучиться, это проблема. А Минздрав не имеет привычки направлять специалистов, не считая приближенных к телу или находящихся в фаворе, куда-то учиться. Поэтому, да, сейчас, к сожалению, сложнее получить визу. Проблема в том, что ездили в основном люди на своем энтузиазме. А энтузиастов сейчас из отрасли благополучно выпихивают. И они просто эмигрируют. Поэтому современная медицина позволяет учиться, читать, смотреть, записи конференций и прочее, это меньше из проблем. Но когда у тебя стоит штат чиновников, замов по безопасности и прочее, 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 это уже затрудняет работу, это уже убивает мотивацию развиваться, учиться и прочее. Плюс, когда у тебя ходят чиновники, требуют какого ты нехорошего, такой врач выписал импортное лекарство пациенту. Почему вы не выписали белорусское? Ну, о каком развитии мы говорим? Тут хотя бы поддержать тот уровень, который есть, уже было бы неплохо, чтобы люди не умирали там от острого аппендицита, кори или, не знаю, холецистита. Это уже было бы неплохо. Но о никаком развитии сейчас говорить глобальном, а не просто там для вида в какую-нибудь красивую операцию сделать, которая стандартна во всем мире, ни о каком развитии говорить, к сожалению, не приходится.
Лидия, давайте поговорим про ситуацию в приватной медицине. Какие процессы там отбывались в 2023 году? Какие наиболее гучные справы были супраць приватных центров? Расскажите, коли ласка, коротко.
Процессы те же самые, как и были до этого. То есть ничего принципиально нового, каких-то подходов не изобретено со времен Средневековья, на самом деле. И как раз ужас еще и в том, что, ну, помимо того, что именно происходит, ужас еще и в том, что вещи становятся не гучными, наоборот, а они становятся все более подковерными. Насилие приобретает обычность, и, к сожалению, репрессии такой мере происходят, что и говорить об этом уже даже тот, кто хочет, страшно. Я не знаю, остался ли хоть один в стране медицинский бизнес, на собственников которого не заведено уголовное дело на сегодняшний день. А стало абсолютно нормальным доить этих людей. Если раньше, когда тягали там на допросы и требовали выкуп, этот выкуп еще могли стыдливо написать на бумажечке, подсунуть, то теперь, короче, говорят в лицо, сколько вы нам должны за то, чтобы мы даже не закрыли ваше уголовное дело, для того, чтобы мы его куда-нибудь отложили. Уголовные дела заводятся не только уже на собственников, да, а на каких-нибудь, я не знаю, там менеджеров среднего звена. Абсолютно просто. Вот. И это происходит абсолютно естественным, так естественно, что просто дар речи теряешь от того, насколько нормально себя чувствуют люди, которые это творят, насколько для них это является частью вообще обыденности. Частная медицина находится в тех же условиях, как и любой другой бизнес, как и любая другая медицина. Вот. Поэтому, ну да, центры закрываются, они все больше становятся подпорядкованными, подмятыми под интересы, опять-таки, государства, все больше являются точкой, где это государство собирает налог, там, оброк, как это правильно называется в терминах, дань. Вот. И, ну, ничуть не лучше, чем у госмедицины у них дела, просто ну, немножко другие проблемы.
А я хотела поговорить, вот тональность нашей размовы такая негативная, але тем не менее, ну, напевно, нечто позитивное отбывается у громадской системе охоты здоровья. Так вот, вы проводили мониторинг. Вот, про что, Станислав, позитивное можно сказать? Про люди, про докторов, которые остались, которые работают, да? Про новые методы лечения, которые укороняются, про новые шпитали, которые открываются, про новое обсталевание. Вот чем можно похвалиться?
Наверное, я сейчас скажу крамольную мысль, и меня можно будет чем-нибудь запустить. Закон, который приняли об ординатуре, если с него вычеркнуть один пунктик про распределение еще там, от 5 лет, то это тот позитив, который стоило бы заметить. У нас проблема, что очень быстро идет подготовка врачей, и очень быстро идет на работу. Но так невозможно быстро сделать, причем Минздрав до этого даже принял закон, позволяющий менять специальность за месяц. Причем ты уже начинаешь работать, там, будучи терапевтом, начинаешь быть эндокринологом, а на курсы длиной в месяц тебя пошикнул когда-нибудь в течение полугода. Поэтому то, что наконец-таки пошел закон, который хоть и для двух специальностей пока официально объявлено, что две специальности уже точки входа для них будут только ординатура, это дополнительное обучение, это кардиохирургия, по-моему, и эндоваскулярная хирургия. То есть это тот шаг в то, что невозможно подготовить как специалиста за год, за интернатуру. Поэтому это скорее позитивный шаг. Проблема в том, что в этой бочке меда есть бочка дегтя в виде, по сути, откровенного рабства. Это хорошо. Это вот, я бы сказал, наверное, самое хорошее, что было за последний год. Да, Минздрав регулярно отчитывается про какие-то операции, которые делают в крупных РМПЦ, и это хорошо. Но проблема в том, что это польза, которую ощутит на себе 15 человек в год, 7. Назовем так, кому это поможет. При этом ухудшается помощь для сотен и тысяч людей. Вот в чем проблема. То есть, да, хорошо, что идут новые операции, плохо, что это все остальное деградирует. То, что сейчас демонстративно взяли за медицину и делают там открыто ремонты в ФАПах, там, не знаю, красят пены в больницах, где-то купят новый аппарат УЗИ или поставят лапароскопическую стойку в Смолевичах, это, безусловно, хорошо. Но, поймите, врач может работать и в палатке, но там должен быть специалист, который работает. Просто стены не лечат. Это так не работает. Поэтому первая проблема – это кадры. Пока не будет кадров, все ремонты. Можно строить новые больницы, новые корпуса. Но это не исправляет проблему. Поэтому из позитивного я бы назвал, наверное, закон об ординатуре. Единственное, что вот проблемкой в виде рабства параллельного. Но то, что наконец-таки власть признала, что да, эта проблема есть, и ее пытаются хоть как-то криво совершить, это уже хоть какой-то сдвиг в правильном направлении. Потому что я думаю, что мы дойдем уже до того, что с пятого курса всех просто снимут и отправят работать в поликлинике, в принципе, по ходу научить. Потому что уже интерны самостоятельно работали, и это зафиксировано, и это ужасно.
Это расцениваете как позитивную заяву решения, что на коммерции платные послуги можно теперь у державных шпиталях по выходных оказывать. Это добро или нет?
Это, извините, но это просто тупо. Если бы это сделано... То есть это попытка отжать платный сегмент медицины у платных центров. То есть в таком плане. То есть, получается, врачи в стационарах, если смотреть по исследованию условий труда медиков в этом году вышедшее, то в среднем больше половины врачей в стационаре работают больше на полторы ставки, то есть на пределе. Из них более 60% сообщают, что работают под смены в 32 часа, то есть нарушение трудового законодательства. И этим же людям говорят, а давайте вы еще и поработаете в выходной. То есть вы в субботу пойдете, проперете плановую операцию, подежурите в воскресенье. Мне сейчас такую ситуацию, а врачи, в принципе, вот их спрашивали, нагрузка это распределяется. Во-вторых, тут очень интересная парадокс получается. У нас декларируется бесплатная медицина. И получается, что прокурор через годики спросит у зав. Отделения там, у хирургии, а почему этого пациента прооперировали платно в выходной день? А почему мы бесплатно не прооперировали? И такие разговоры уже были, когда прокуратура проверяла, спрашивали, а почему-то пациентам навязывают платные услуги. Пациент ведь напишет жалобу на врача, что его заставили прооперироваться платно. Ну, конечно, ждите, а тут это ж коррупция. И очень легко вот так просто нарисовать, нужно будет кому-нибудь звездочку на погоны лишнюю. Он просто посадит пару заведующих, которые так делали. Поэтому это, я считаю, просто очень кривое, очень глупое решение, которое не направлено на помощь людям и не облегчит жизнь медикам.
Лидия, какие самые закрытые сферы у медицины Беларуси? Вот, про какие просто минимальная информация? Что улады хавают у медицине? Ну, як, для прикладу, здоровье Александра Лукашенко, например. Узровень смяротности, реальные лишь недохопу медиков. Як бы вы сформулировали?
Да все сейчас становится, оно и раньше-то всегда было закрытым. Ну, я помню, как я писала отчеты, будучи зав. Отделением там на районе еще. Цифры берутся из головы, любые, любые вообще. И так было, ну, я не знаю, сколько я себя помню. То, что меньше всего нравится там государству, то, о чем нравится больше... Меньше всего нравится говорить государству. Это мое очень субъективное мнение. Может быть, там Стас меня подправит или дополнит. Не нравится говорить о ошибках любых в здравоохранении, о том, что у нас в принципе что-то не так, о любых, там, я не знаю, не самых передовых достижениях в медицине у нас просто не говорится. То есть любая ошибка заталкивается под ковер, и на ней никто никогда не научится. Это деньги в здравоохранении, потому что государство просто говорит, что мы вам все даем, у вас все есть, там, заткнитесь, будет хорошо. Никто у нас на самом деле не называет ни настоящих цифр, сколько стоит лечение, ни сколько там государство реально тратит на здравоохранение, а сколько тратят люди из своего кармана в реальности, да, или те же самые платные услуги, когда в государственных клиниках оказывают платные услуги, но перед этим все оборудование и все вообще, за счет чего эти услуги оказываются, куплено за деньги налогоплательщиков. Об этом тоже не говорят. И что еще третье, Стас, помоги мне, что еще такого важного, о чем у нас не любят говорить?
Очень оперативно они реагируют на критику с дефицитом лекарств и с дефицитом медиков. И очереди на услуги. То есть то, что сейчас позиционируется, как вот сейчас Лукашенко поэтому регулярно проходится, и Качанова, мол, как только поставили биопсию, сразу лечить, там, сразу на МРТ. Хотя Минздравом принят закон, четко регламентирующий, сколько пациентов можно с этим тянуть. И после получения биопсии начать лечение онкологического заболевания имеет официальное право в течение 30 рабочих дней. Поэтому вот ожидание, как вот с протезами тазобедренных суставов, то же самое. Всем поставить до конца года, иначе там всех расстреляют. Не поставили. Зато Качанова на каком-то личном приеме граждан распорядилась поставить двум женщинам, которые пришли и пожаловались ей, что вот им барской рукой требуют поставить завтра. И поставили же. То, что сдвигает общую очередь, никого не волнует. То есть ожидание медицинской помощи, дефицит лекарств и дефицит лекарств. Возможно, еще дефицит медиков тоже.
Вы проводите, Фонд медичной солидарности проводит мониторинг громадской системы охраны здоровья, и вы вывучаете, как открытые крыницы, так, это вот всех это и дадены, так и, ну, непосредственно говорите с лекарами, але это уже приватным чином отбывается, какие находятся в Беларуси. Лидия, ну, вот какой информации вам реально не хапает с того, что вы можете открыто отримать в Беларуси?
Опять всего, к сожалению. Нам очень не хватает нормального, например, сайта Белстата. Когда, ну, один из источников информации открытый, который мы используем там по максимуму стараемся, это нашу статистику официальную, которая представляется официальными там нашими органами. И с другой стороны, мы, например, смотрим сайт ВОЗа, как это представлено там международной организацией. Я понимаю, что там у ВОЗ, наверное, больше денег, чем у нашего Минздрава, и можно там больше потратить денег на разработку сайта. Но все же, когда ты видишь там сайт, я не знаю, слепленный как хомяк на коленке из 90-х, когда ты еще вот помнишь эти там поля в ДОСе, вот, то ну, хочется сказать, ну, блин, ну, посмотрите вообще, что вы делаете. Между прочим, на разработку, на цифровизацию для русского здравоохранения, и в том числе вот на какие-то цифровые ресурсы. Был выделен грант европейский, между прочим, основной у нас грантопил. Это не вот эти вот беглые, а как раз-таки государства и государственные институты. Было выделено. Я сейчас не хочу ошибиться, поэтому точно цифру называть не буду, но больше 100 миллионов долларов. Вот. И как мы видим по там, результатам завершения этого проекта, с сайтом, например, Белстата ничего не поменялось. И в том числе с информацией, которая представляется по медицине. Информация представляется очень странно. Например, у нас есть данные о количестве населения. Но весь мир представляет там данные в одном формате. А у нас группы разделены, например, от года до 4, от 5 до 9 лет. Это сделано, мне кажется, специально с манипулятивной целью, чтобы невозможно было сравнивать вообще белорусские цифры и европейские. То есть мы представляем как бы статистику, вот она, вот у нас количество людей. Но дело в том, что, например, о количестве людей до года мы можем догадываться, и то, пытаясь экстраполировать как-то данные, там найти какие-то противоречия, выцепить какие-то оговорки из каких-то других документов, для того, чтобы догадаться, сколько же у нас людей, например, сколько у нас людей родилось в этом году. Эти данные как бы есть, но их как бы нет. И так про все. Нам не хватает данных, ну, например, о смертности реальной, да, о реальном уровне вакцинации, потому что у нас, что ни посмотришь, у нас 100% уровень вакцинации вообще по любым вообще вакцинам, 97 минимум процентов людей, подлежащих вакцинации. Откуда-то у нас почему-то вспышки чего-то берутся, непонятно вообще, как это вообще возможно в нашей стране. И потом как-то оказывается, что вакцин вылито 97-92 тысячи доз. Как бы это как бы очень много в одной поликлинике только. Вот. В общем, не хватает статистики на самом деле по всему, а главное, не хватает желания людей вообще этой статистикой делиться и, кажется, даже возможности ее собирать.
Я хотела, Станислава, вас запытаться про то, что отбывается не в Беларуси в медицине, а в свете, про какие, ну, наибольш важные открытия, инновации можно говорить, какие дают надею пациентам, лекарам, на что вы звертаете увагу, что, ну, мелося бы привести в Беларусь.
Ну, на самом деле, в Беларуси должно было много чего уже давно прийти, то есть и иммунотерапия, и, в принципе, адекватное клиническое лечение лекарствами клинических заболеваний стало так обтекаемо. Сейчас активно развивается генная терапия. То есть, по сути, стало просто так, что даже генетические поломки, которые приводят к тяжелым заболеваниям, человечество уже худо-бедно начинает лечить. То есть, самый простой пример – это, вот, наверное, спинальная мышечная атрофия. Когда есть уколы, они пока безумно, конечно, дорого стоят, но есть то, что уже это решает, ну, решает вопрос. Но, понимаете, мне немножко все-таки тяжело рассуждать о том, что да, там роботизированная хирургия позволяет там достичь хорошего лечения. Беларусь сильно отстала по медицине, это было давно. То есть у нас до сих пор считаются базовые операции, то есть, там, не знаю, лапароскопическое удаление матки у нас считается чуть ли не там, высокотехнологичная операция, ну, не той категории высокотехнологичной операции, но она делается штучными специалистами, даже в областных городах, в областных центрах и в столице. По большому счету все. Эта операция впервые сделана в 89 году. Я ее ровесник. У нас проблемы с базисом. То есть вот это вот тот принцип Минздрава, что мы сделаем Потемкинскую деревню, видим там РНПЦ, хирургии, где пересаживаем печени, там лечим и то, это все классно, но для жителя Брагина при стандартных ситуациях эта медицинская помощь, она отставшая от международной, наверное, лет 10-20 уже. Вот в чем проблема. То есть медицина развивается очень быстро. То, о чем мы не могли даже мечтать лет 10 назад, это уже есть. То есть вопросы вплоть до, не знаю, там, гинекологии, матки давно уже пересаживают, стандартная ситуация. Органы чуть ли начинаем печатать на 3D-принтерах. Это все, к чему идет весь мир, когда люди восстанавливаются потерянное зрение. Парализованные люди получают возможность там, использовать экзоскелеты, которые позволяют им перемещаться и управлять своим телом. Медицина просто, это можно отдельно делать репортаж, потому что, в принципе, куда движется медицина? Внедрение искусственного интеллекта, ну, нейросетевность в медицину и прочее. Только проблема, что это, как не знаю, советскому гражданину там, периода застоя, когда стоять в очереди, стоять в трехнедельной очереди за зимними ботинками и слушать, как наши космические корабли полетели на Луну. Ну, все классно, но а белорусам таки во что называется? То есть мы отставшие. Медицина – это очень быстро. Я надеюсь, что мы никогда не сможем хотя бы приблизиться на дистанцию там, лет 5 до уровня того, что может получить пациент в Швейцарии, в Германии, в Америке. Да, нет идеальной системы здравоохранения, но возможности получения помощи просто колоссально отличаются. Поэтому...
Во всех этих країнах, які ви перелічуєте, працюють білоруські медики тепер, ті, хто були вимушені з'їхати. А для цінок от якраз фонду медсолідарності, мінімальна лічба там 1500 медиків, які від'їхали. Лідія, при кінці нашої розмови могли б поговорити про те, що уявляє собою тепер супольність білоруських медиків за межою, наскільки вона об'єднана, наскільки вона здольна на взаємодопомогу. От, ну, є проєкти, які ви робите, щоб уявляти, що відбувається у Білорусі, так, щоб потім, коли зміниться ситуація, уявляти, які проблеми вирішать. Могли б ви розказати про це?
Врачей и медсестер, вообще медиков, да, действительно очень много. Мы не можем их всех посчитать, но, наверное, это и не первоочередная сейчас задача. Нельзя сказать, что мы прямо объединены в там, одной организации, например, там, под эгидой фонда медсолидарности и выступаем как единое целое. Нам есть к чему стремиться, но я вижу, что сейчас наша диаспора, и вообще белорусская, и медицинская в частности, гораздо более осознанно себя чувствует, чем это там было 3 года назад. Люди действительно не потеряли способность к взаимопомощи. Они очень часто делают это не публично, не выступая под флагами, да, не выходя там на улицы, не говоря об этом. Но я вижу, как вновь приезжающие люди получают помощь от коллег, практически всегда, так или иначе. Ну, нельзя сказать, что к тебе там сразу прибегут, тебя там поселят, найдут тебе работу и все твои проблемы за тебя решат. Но люди реально способны и готовы оказывать помощь, делать это сознательно и системно. Вот, поэтому я бы сказала, что с диаспорой все, в общем-то, неплохо, и мы отлично справляемся.
Станислав Лидец, за каким почутем вы у новый 2024 год глядите? Что до власно вашей працы, что до того, что отбывается в Беларуси, в этом лику медицине, Станислав Карасенко?
Останусь прямым оптимистом. На самом деле, я верю в то, что и этот эпизод, и эту всю черную полосу нам получится немножко развернуть в обратную сторону. Я понимаю, что медики, которые уехали и устроились работать в Европе, мало шансов, что большинство из них вернется. Но те, кто уехал, это как раз-таки позволит, когда наконец-таки рухнет эта диктатура, выстроить те связи и наверстать, догнать белорусской медицине, европейской. То есть, когда у тебя есть уже сеть контактов, когда у тебя есть куда поехать поучиться, есть где у кого спросить и прочее, прочее. Я верю, что в будущем вот эта волна эмиграции пойдет нам в плюс. Да, сейчас очень плохо, сейчас очень темное время, но и даже в этих условиях мы можем в будущем сделать так, чтобы это пошло в плюс, и мы начали семимильными шагами догонять весь, как там, цивилизованный мир, назовем это так. Останусь прямо оптимистом. Как бы ни было тяжело, все равно будет хорошо. Надеюсь.
Я уже написала Деду Морозу письмо с просьбой пощады в следующем году. Не знаю, куда все это движется. У меня как-то в голове все более негативные сценарии на ближайшее время. Хотя это основано на ощущениях, а не на каком-то анализе закрытых источников от мирового правительства. Я думаю, что самое главное – сохранить себе человека. Это стало как-то особенно выпечено последними годами. Все равно мир никогда не будет таким, как я хочу. Никогда, ни при каких условиях. Вот. И самое главное, вот, не знаю, сохранить в себе стержень, сохранить в себе принцип, остаться верным себе, попасть в компанию таких, как, может быть, ты, каких-то однодумцев. Вот. И не сдаваться. Вот.
Дякую великие, что завсёды знаходите час для Свободы Премиум. Дякую за то, что поделились своей экспертизой. Это была Лидия Тарасенко, координаторка Фонда медичной солидарности, и Станислав Соловей, один из организаторов Незалежного профсоюза белорусских медиков. Мы подсумовывали выники 2023 года у белорусской медицине. Я, Ганна Соус, развитываюсь с вами. Заставайтесь со свободой и в безопасности.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Привитание. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. Тема сегодняшнего выпуска – Беларусь-Захад. Выники 2023 года. Сегодня с нами наша гостья – политический аналитик Катерина Глот. Катерина, приветствие.
Приветствую, Юрий.
Катерина, вот список основных подей 23-го года в стосунках Беларуси и краинов Захаду. Это новые санкции Евразвязу и США, это спречки у Евразвязи про санкции относно калийных угноений, это обострение миграционного кризиса, визиты министра замежных справ в Угорщину, ну и доверчие листы от угорского амбассадора, это отсутность прогресса у пытании политвязнев, это паузучее признание демократичных сил, принамсі объединенного переходного кабинета с боку заходних краинов, и, нарешті, европейский выбор, декларованный демократичными силами Беларуси. Вот, как бы, список основных подеев. Давайте пойдем по пунктах, по самых, как бы, узловых питаниях. Первое – это санкции. Ці працуют санкции, и в каком смысле працуют, в каком, может, и не працуют?
Ну, пытанне санкцыяў гэта настолькі вялікае на сённяшні дзень пытанне, якое аналізуецца з самых розных бакоў. І, па-першае, канешне, ну, што значыцца, яны працуюць. Ці пад гэтым пытаннем мы разумеем, ці адбываецца ў Захада оказывать тиск на режим Лукашенко. Ну, напевно, працую, может, тады только на 10-20, на 30 осотков. Коли мы будем разглядать эффект санкций на той эффект, який это оказывает на экономику Беларуси, то, конечно, працуе. Мы ведаем, например, что гандель Беларуси с Евразвязом снизился амаль что на 70%. И Россия смогла на себе, покольки вот такая великая країна, взять 10-60% этого гандлю, який был с Евразвязом. Мы ведаем так само, что не идут угноения калийные праз литовские порты, а яны идут праз чыгунку у Китай, Индию, и так само праз российские порты, что больше значно дорожейшее для Беларуси. Працуе. Мы ведаем так само, что не приезжают белорусские чиновники у Евразвяз, и, как ранее, они не могут закупаться там у Вильнице, например, у Варшаве. Не все, конечно, это и листы кожаные, с кожными санкциями, с кожным пакетом знову-таки удокладняются новые люди, новые судьи, новые investigators, следователи там заявляются. Але ці гэта аказала нейкі ціск сёння на рэжым Лукашэнкі, напэўна, як я сказала, вельмі маленькі ціск. Маленькі, таму што ўсё ж такі, канешне, для гандлю Беларусі гэта не лепшая, не лепшая умовы. Приходится больше ездить у Африку, искать новые шляхи, але, конечно, Африка далека, тому с логистикой вельми тяжко знайсти те максимости, якія были у Евразвязи. Ну і так само гэта адбываецца на эканоміцы. Можа, сёння гэты макраэканамічны эфект, ён не такі заўважны, таму што ну, эканамісты знойдуць тут шэраг прычынаў гэта і пандэміі, паляпшэнні сітуацыі пасля пандэміі, і тое, што вайна ў Расіі, так само гэта дае Беларусі больш магчымасцяў. Але мы бачым, што інфляцыя ідзе, мы бачым так само, што вось гэты эфект, які быў пасля пандэміі, калі рос ВДП, ён ўжо зніжаецца. Ну, але ўсе кажуць, што санкцыі гэта акумулятыўны эфект, таму трэба будзе чакаць, ну, напэўна, яшчэ 5 гадоў, ну, некалькі гадоў, каб усё ж такі можна было, быў такі вялікі макраэканамічны эфект. Плюс, канешне, што зразумеў Захад, гэта калі ёсць такая краіна, як Расія побач, даволі проста абыходзіць санкцыі нават самым прамым спосабам. Вот гэта тое, што я казала, што значная частка гандлю з Еўрасаюзам, яна была перанесеная на Расію. Ну і апошні момант я б хацела дадаць, што гэта і для Захада таксама сёння вельмі новае пытанне і новы інстытут абыходу санкцый. Таксама на Захадзе зразумелі, што тое, што рабіў Іран, напрыклад, сёння робіць Расія, што санкцыі, яны вось Захад іх прыняў, і гэта не значыцца, што Расія ці Беларусь будзе проста з гэтым новым рэжымам жыць, а яны будуць шукаць пастаянна новыя шляхі для таго, каб гэтыя санкцыі абыходзіць. Ці гэта будзе гандлёвыя санкцыі, ці гэта будзе санкцыя больш фінансавыя. І таму сёння і ў Амерыцы, ну, у іх ужо быў гэты інстытут нагляду за санкцыямі, а сёння створаны спецыяльны рапартор у Еўразвязу, які таксама даглядае, у яго ёсць некалькі чалавек, якія вось адсочваюць гэтая спроба абыходзіць санкцыю. Але на ўсё на гэта трэба час і трэба пастаянна гэтым займацца. Так што вось калі мы ўсе гэтыя лічнікі, калі мы ўсе гэтыя прычыны разам складзем, то вось эфекта такога, якога усе мы думалі, што які зможа адбыцца з Беларусі, ён не адбываецца.
Але Катерина, я вас перапыню. А чамусьці вы не гаворыце пра як бы такі базавы момант? Санкцыі вводзіліся не для таго, каб, што называецца, прычыніць боль Александру Рыгоравічу і эканоміцы беларускай. Яны вводзіліся для таго, каб змяніць паводзіны беларускага рэжыму. Вось в гэтым сэнсе што?
Ну, гэта тое самае, калі нейкі боль на рэжым ці там на Лукашэнку адбываецца, тады спадзяюцца, што рэжым зменіць свае суадносіны. Як я сказала, што ў гэтым вельмі, ну, амаль што мы не бачым ніякіх учынкаў, ніякіх зменаў, але зноў-такі гэта таму, што на сённяшні дзень ёсць Расія, якая яго падтрымлівае, і ёсць вайна, якую Расія вядзе. Расія вельмі багатая краіна, то таму яе шмат інструментаў, якімі яна можа падтрымліваць Беларусь. Так што санкцыі працягваюцца, бо іншага у Захада іншых інструментаў няма, калі Захад не будзе прыводзіць сваю армію ці сваю міжнародную паліцыю ў Беларусь, а гэта, ну, я кажу ось так, тэарэтычна такіх шляхоў няма, іншых шляхоў, скажем так, пакараць рэжым Лукашэнкі ці вось зрабіць, а неяк паўплываць на адносіны, у Захада няма. Захад яшчэ можа падтрымліваць грамадзянскую супольнасць і апазіцыю Беларусі з тым, каб яны спрабавалі палітычна прасоўваць сваю моц. Вось гэта Захад таксама робіць. Санкцыі, падтрымка грамадзянскай супольнасці і ўсё астатняе вось толькі, ну, уварванне ў іншую краіну,
што дыпламатыя, яна тут выкрэсліваецца проста.
Дыпламатыя, яна ёсць нейкія, так сказаць, бэкдорс, новасць у, так скажам, чорныя хады, непублічныя перамовы яны ідуць, але Захад на сёння не можа нічога прапанаваць Лукашэнку таго, каб вось, ну, Лукашэнка сказаў, што так, добра, я гэта возьму і там адпушу, вызвалю некалькі палітычных prisoners,
вязняў.
Так. На сёння ў Захаду няма такога ніякага інструменту. Зноў-такі, да вайны з Расіяй, калі ўсё ж такі Лукашэнка яшчэ спрабаваў выбудовывать свои отношения с Заходом, коли он боялся, что Россия сможет захопить Беларусь, что будет наступны Крым, тогда были эти махчимости. На сегодня у Захода дипломатично Заход ничего не может пропоновать того, как новый Лукашенко отпустил неких политических вязнев. Ну и Захад працует иншими способами. Это не только дипломаты, а это те решения, которые принимаются на уровне Евросвязу, яны прописаны. Например, коли это Евросвяз, это те решения, которые были у 20-м году, у Кастричнику, есть специальные решения, у которых докладно сказано диалог с громадянской супольностью, остановка репрессий и новые выборы. И вот коли эти пункты будут отбываться, тогда Захад будет нечто менять. Коли не, то не. Ну, у Америки у них свои решения. Коли б сегодня Светлана Тихановская сказала, что так, треба вот некие перемовы, давайте будем признавать Лукашенко, давайте вот будем лечить его легитимным президентом, я отмовляюсь от своей роли, ну, конечно, Захад да я бы прислуховывался. Але
думаете?
Думаю, что да. Думаю, что да, она має уплыв на Заходе, да ей прислуховываются постоянно. То, что она каже, вот, например, сегодня, ну, мы будем про это казать, про евроатлантичную интеграцию Беларуси, а сегодня Беларусь так само у повестки дня. Але менавіта, ну, Евразвяз это 27 краинов, и они не принимают решения самостоятельно. Решение не у Брюсселя отбывается. Мы бачим это то же самое, вот, что будет сегодня с Украиной, ці почнется с ней, почнутся с ее перемовы, бо в Угорщина их блокує. Коли только один, одна держава, якая з'являється чальцом ее развязы, заблокує, тоді, конечно, гэтага не буде. І сьогодні ми видим, що бачим, що є такі ось гульці, як в Угорщина, і, напевно, яны б так само спробували заблокувати ті пропанови, які Тихановська би пропановувала, але да її би безумовно прослуховували.
Катерина, а от я якраз про этот європейський вибір, я хочу нагадати, що це якби свіжа ідея, нова ідея. Раніше Тихановська нічого такого не казала, ну, принамсі, під час виборів вона докладно цього не казала. Там їй мудрого Путіна часом пам'ятають, але, ну, от зараз обвещено, що Білорусь пойдет в Европу, что это один альтернатива русскому свету. Але вот я читаю, ну, драфт я бачу, резолюцию вы, видать, так само бачили, вот саммиту Евразвязу. Там Беларусь повинна вернуть детей, скраденных в Украине, Беларусь не повинна подтримливать военную машину России. Ну, это не до Тихановской питание. Это не европейская перспектива Беларуси. Так вот этот заклик Тихановской, эта декларация, стейтмент Тихановской, и она как-то реально, в реальных решениях Заходу, как бы восприняли ее, как выбор Беларуси?
Ну, реальные решения воспринимаются у тем, что это решение, ну, по-перше, это его саправды разглядают как решение, скажем так, коли не большей частки белорусского громадства, то значной частки белорусского громадства. Воспринимается у тем, что отрозневают громадство Беларуси от, скажем так, громадства России. И разумеют, что Беларусь это иншая краина, и громадская думка іншая, и люди хочут в значных частках, как я сказала, коли не большесть, хочут добрых относин с Евразвязом. Это вельми добро воспринимают сегодня у Евразвязи. И коли б Тихановская этих кроков не робила, я думаю, что такого воспринимания на уровне Евразвязу не было. Бо, конечно, глядят, что там люди не протестуют, Лукашенко проводит заходнюю, замежную политику, такую, как и Россия, и что ведая, что хочет народ Беларуси, никто не ведая. А коли Тихановская про это заявляя, это воспринимается и про Беларусь не забывается. Другий момент на конт конкретных вот решений вы запитали. Другий момент, это, конечно, подтримка громадянской супольности Беларуси. Так, например, напевно, подтримка не внутри Беларуси, бо внутри Конечно, есть офис Еврокомиссии, они проводят совсем невеликие проекты, насколько я разумею, то, что они кажут, что вот снова то, что, ну, зразумело, то, что было там про просовывание там белорусских, европейских каштовностей, там некие, скажем, гуторки у школах, на сегодня это все немогчимо. Тому поддержка громадянской супольности это за межой. Это, не, конечно, не сам народ Беларуси. Але, например, вот то, что было навод совсем недавно, те гроши, которые были выделены на поддержку белорусской культуры, белорусских каштовностях, белорусской истории, это так само, вот, ну, вельми яскравый приклад того, что Евразвяз разумеет, что это Беларусь, белорусская культура, это частка Европы. И когда это все снищается внутри Беларуси, есть люди, есть проекты, которые это спробуют просовывать за межой. На усим, на любым иншим узровне, это, ну, принять решение немогчимо, бо решение принимаются Лукашенком. Але это знов-таки вельми символично показывая, я спадзяюся, что люди в Беларуси это, ну, разумеют, что коли Украина зможе пачаць перамовы, коли Молдова это зможе зрабіць, то тое ж самое, коли мы сегодня кажем про Беларусь, и что и Тихановская, и громадянская супольность так само на повестке дня европейских звязок, это значит, что при измене режима, при измене улады у Беларуси есть то такая же магчимость распачать евроинтеграцию, что Беларусь не будет забытой, коли будут, саправды будет ожидание у першую чергу от большести народа Беларуси и от нового урада, тому Беларусь так само может крошить по этому шляху, але, конечно, это не питание сегодняшнего дня.
Катерина, а вот еще одна тенденция, есть эта тенденция, давайте обмеркуем, так бы мовить, паузучая, by default, позмолчание, ну, некий вот процесс такого двухсенсовного, але признание демократичных сил как легитимных субъектов. Это вот представительство во Фляндрии, это вот консультативная рада, те комитет, те комиссия, где с одного боку сидит Тихановская, с другого боку сидит Спадар Бурель, и они как бы ведут перемовы, ну, на ровных, не на ровных, но як с представницей Беларуси с ее размовляют. Вот стратегичный диалог в США, всюду говорится, это беспрецедентно. У США есть с 50 украинами стратегичный диалог, але с урадами. А тут першиню не урад. Ти урад. Ти все ж таки фактично отбывается признание, что таки да, объединенный переходный кабинет, это урад выгнания, как Тихановская написала в Вашингтон-Пост. А Тихановская президент-элект. А Лукашенко просто мужик какой-то с Беларуси, так сказать, ходит там по Беларуси. Так, ти не?
Вельми близко до реальности, так как вы описали, я думаю, что напрямую называется Тихановской президентом-электом и урадом у выгнания не будут, потому что есть приклад Венесуэлы, когда это не спрацевало. Але признание, мне подается, оно было с початку, вот, одразу после выборов, коли бачили, как проголосовали белорусы, коли было бачно, что и потом, коли альтернативное голосование показало, что, напевно, так, больше за 50% все-таки проголосовало за Тихановскую, и она, может, навод выиграла бы у першим туре. Я думаю, что вот символичное признание отбылось тогда еще. Конечно, выбудовывание вот этих институций, оно занимает час. И тому это было не одразу, это был не первый, не другой год, а вот теперь третий год. Але за правды, то, что існує, и існує стратегический диалог менавіта со Светланой Тихановской и с громадянской супольностью, и то, что есть консультативная группа в Брюсселе помеж Барелем, так, я бы не называла это Тихановскую и ее команду урадом и президентом-электом, але я с ей разговариваю менавіта как с легитимным представником белорусского народа, с тем, кто доносит сегодня интересы, пожелания и думки белорусского народа. народу. Гэта не значыцца, што Захад лічыць, што Лукашэнка ўвогуле там просто дзядзька, як вы сказалі, які гуляе па Беларусі, ён не прымае ніякіх рашэнняў. Не, усе разумеюць, што ён кіруе краінай, і ён праводзіць рэпрэсію і ўсё іншую палітыку з Расіі, гэтак далей. Ён кіраўнік унутры Беларусі. Але разумеюць вельмі тое, што гэта рэжым і ўлады, і ёсць людзі Беларусі. І вось якраз Захад спрабуе размаўляць з людзьмі, з беларусамі. І для них сёння вось такі праваднік, гэта толькі Ціхановская і яе каманда. Так што так, гэта вельмі важнае прызнанне, і яно зноў-такі паказвае, што хаця на Беларусі сёння рэжым і людзі не могуць уплываць на тую палітыку, якая адбываецца, праз Ціхановскую яны могуць усё ж такі казаць тое, што яны хочуць і дзе яны хочуць бачыць Беларусь, што яны хочуць іншую краіну, яны хочуць іншы ўрад, яны хочуць больш еўрапейскай інтэграцыі, яны хочуць рэформы, яны хочуць быць больш еўрапейскай краінай і гэтак далей. І гэта сёння чуюць на Захадзе і праводзяць такія вось, ну, інстытуальныя сустрэчы менавіта з урадам Ціхановскай, з камандай Ціхановскай.
Кацярына, а вот яшчэ адзін сюжэт двухбаковых адносінаў вельмі важны. Гэта міграцыйны крызіс. Ён, як мы бачым, ідзе хвалямі. І такое адчуванне, што гэтыя хвалі, як бы ёсць рэгулятар гэтых хваляў. 21-й год – это пік, это абвал, як бы. Потым у 22-м годзе, уж там таму, што Меркель патэлефанавала, ці не Меркель, ці нешта іншае, ці вайна, ці што, але як бы інтэнсіўнасць гэтага ціску, гэтага наступу міграцыйнага істотна знізілася. Она была, ну, амаль так ніжэй радараў для Захаду, для суседзяў. 23-й год і зноў выбух, амаль параўнальны з 21-м годам. Тыя, праўда, падрыхтаваліся, там ўжо плот пабудавалі ў Польшы, ў Літве, но тым не менш, націск быў вельмі моцны ў 23-м. Здаецца, напрыканцы году ізноў знізіўся амаль да нуля. Ужо расейцы сталі выкарыстоўваць гэтыя трюкі з фінамі. А вот, но тым не менш, калі браць інгро цэлы год, 23-й, чаму 21-й шмат, 22-й мала, 23-й ізноў шмат?
Ну, гэта пытанне да Лукашэнкі, што яны гэтым спрабуюць зрабіць.
Ці да палітычных аналітыкаў, вот вы яны ёсць.
Я думаю, што сёння гэта на Захадзе называюць гібрыднай вайной. Тое, што робіць рэжым Лукашэнкі, сумесна там з рэжымам Расіі, тое, што робіць іншыя, там рок-стейтс, такі як Іран, Паўночная Карэя і гэтак далей. І таму яны робіць тое, што вось яны, як яны могуць яшчэ перашкодзіць Захаду, як яны могуць узяць увагу Захада, перанесці вось на нейкія іншыя праблемы, а не на тыя праблемы, якія сёння вось трэба вырашаць, напрыклад, гэта матэрыяльная дапамога Украіне. Гэта таксама спосаб падзяліць грамадзянскую думку унутры Захада. Чаму яно ідзе хвалямі? Ну, па-першае, як Захад гэта разглядае як гібрыдную вайну. Тое, што робіць урад Беларусі, рэжым Беларусі, сумесна ці самастойна ад расійскага ўрада, тое, што робяць іншыя рок-стейтс, такія як Іран, напрыклад. Гэта менавіта падпадае вось дэфініцыю такіх гібрыдных войнаў, гібрыдных захадаў, якія вось сапсавалі сітуацыю ў Захадзе. Ці там, напрыклад, перанеслі ўвагу Захаду з матэрыяльнай дапамогі, скажем, Украіне на вось на тое, што адбываецца на мяжы, ці, напрыклад, для таго, каб падзяліць краіны чальцы еўразвяза на тых, хто будзе падтрымліваць, на тыя, хто, напрыклад, будуць вельмі жорстка да мігрантаў ставіцца, і тыя, хто будуць больш саблюдаць правы чалавека. Чаму менавіта хвалямі? Ну, напэўна, таму, што По-першее, практичные есть причины, что вот была первая хваля, когда не было плота, когда не было стены, когда краины Польши, Литва не ведали, как реагировать, они краины, у яких такой ситуации на меже с Беларуси не было. Потом они побачили, что гибридное, что миграционный кризис уже не так працую, вот треба нечто иншее. Вельми зручно вагнеровцы. Мятеж Пригожина и вот перенести вагнеровцев на Беларусь. Теперь нема вагнеровцев, треба нечто знову-таки шукать. Есть там некие кибератаки, которые отбываются, напевно, их заход, все ж таки вельми добро, насколько вот я бачу с новиной из репортов, спробую каунши этой атаки. Тому, ну, знову-таки, что можно еще? Россия спробует, как вы сказали, на меже с Финляндией робить такие же кризис. Я думаю, что просто режим спробует робить то, что у него есть. Коли б он мог сделать нечто иншее, знаете, вы еще некие вот, гибридные инструменты, и он бы робил. На сегодня, напевно, больше ничего, пока не он не может сделать. Тому остается только вот миграционный кризис, який вот, ну, насколько эффективно, ці отбывается больше, ці меньше, ці эффективно. За одной країной ті, які подрихтовалися, это уже меньше эффективно, тоді можна переносить, наприклад, на межу з Латвією, яка ще не подрихтовалася. І режим просто вот, ну, я не думаю, що это до ніяких конкретних дій Євразв'яза относится. Это относится вот увогуле до всей такой тактики гибридной войны с усім Заходом у контексті того, так само, що робить войны России с Украиной. Як нашкодить Заходу и як спробовать переносить увагу Захода на інші речі.
Коли Катерина, будуть... і давайте про будучиню все ж таки некілька слов. У нас тут скінчається час запису, я вибачаюсь. От ті тенденції, які були в 23-м році, коли їх якби протягнути, екстраполювати на 24-й год, от що ви бачите? У 24-м буде як 23-м?
У плане оппозиции и относина у Захода, и у Бухоли...
Относина у Захода. Мы с вами про это говорим.
Так, я думаю, что будут далее развиваться отношения помимо оппозиции, будут они больше институциализоваться, скажем так, что будет появляться больше таких вот стратегичных пляцовок, на яких можно будет працевать у першую чергу громадянской супольности за межой, конечно. Будут, я не думаю, что Тихановская сгубит свой уплыв до 25-го года однозначно. Яна будзе разглядацца як легітымны лідар. Я думаю, што пасля 25-го так само, бо просто, ну, выбары ў Беларусі не будуць, так сказаць, разглядацца як дэмакратычныя, празрыстыя і гэтак далей, таму яны не будуць. Тыя, хто пойдуць на гэтыя выбары, не будуць лічыцца прадстаўнікамі беларускай грамадзянскай супольнасці. Я думаю так само, что больше повелишится, напевно, гроши на проекты для менавіта сёння вось культура, история, увогуле белорусская идентичность, это приоритет, покольки на Заходе вельми разумеюць, насколько глубокой идет сёння так званая интеграция помеж России и Беларуси, насколько металяризация, адукация у Беларуси отбывается, тому будут робить усё магчымае на то, как заховать белорусскую культуру и идентичность за межой.
А что с режимом-то, докладнее, с той Беларусью, которая как бы внутри Беларуси, не за межой?
То, что будет внутри Беларуси, я думаю, что будет залежить вельми от того, что будет отбываться в Украине. В Украине, на жаль, 24-й год чекается вельми складанное и вельми шмат питания на кон того, сможет ли Злучаные Штаты протягивать подтримку Украины под час выборчей кампании. Навод, коли Байден прийде там праз год, так само это питание застается. Америка вельми теперь увага уся на Индо-Пасифик, на Тихоокеанским просторы, на Китае, и вельми шмат размов об тем, что Европа повинна на собі взяти увесь кошт озброєння в Україні. Тому так само вельми важне питання гэта наявність зброї і менавіта самої амуніції. І на наступному годзе знову-таки гэтага не чакається. Чакається, що тільки 10-25 годзе європейський воєнний комплекс ось країни зможуть дійти до такого узроўня, який сьогодні є кількість амуніції є у Росії. Тоді можна чекати нейкий прорив.
Дякую, великий Катерина. Я нагадаю, що з нами був політичний аналітик Катерина Глот. А вам, шановні глядачі, я нагадаю, що за тим, як будуть розгортуватися події, у тим ліку і у відносинах Білорусі з Заходом, ви і в наступному годі зможете сачити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Со святом, з Новим годом і з колядами!